Подобного рода данные и сведения, наряду с имевшимися недостатками общей боеготовности вооруженных сил, обуславливали ту чрезмерную осторожность, которую Сталин проявлял, когда речь шла о проведении основных мероприятий, предусмотренных оперативно-мобилизационными планами в связи с подготовкой к отражению возможной агрессии. Сталин учитывал, как уже говорилось, и то, что в связи с переходом от территориальной системы к кадровому принципу командования войск во главе частей, соединений и объединений, были поставлены молодые командно-политические кадры, не освоившие еще оперативно-тактического искусства в соответствии с занимаемой должностью. Руководствуясь решениями 18-го съезда партии и последующими указаниями ЦК партии о подборе, обучении и воспитании руководящих кадров, командование, партийные, политические органы армии к лету 1941 года проделали очень большую учебно-воспитательную работу, позволившую повысить общий теоретический уровень и практические навыки кадров всех родов войск. Однако вопрос о командных кадрах вооруженных сил в 1941 году продолжал оставаться острым. Массовое выдвижение на высшие должности молодых командиров снижало на какое-то время боеспособность армии. Накануне войны, при проведении важных и больших организационных мероприятий, ощущался недостаток квалифицированного командного состава, специалистов, танкистов, артиллеристов и летно-технического состава. Сказывалось значительное увеличение численности наших вооруженных сил. Предполагалось, что все это можно будет в основном устранить к концу 1941 года. Желая сохранить мир как решающее условие строительства социализма в СССР, Сталин видел, что правительство Англии и других западных государств делают все, чтобы толкнуть Гитлера на войну с Советским Союзом. Что, оказавшись в тяжелой военной обстановке и стремясь спасти себя от катастрофы, они крайне заинтересованы в нападении Германии на СССР. Вот почему он так недоверчиво воспринимал информацию западных правительств о подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Напомню только одну группу фактов, сведения о которых могли укрепить Сталина в его недоверии к указанной информации. Это секретные переговоры с фашистской Германией в Лондоне в том самом 1939 году, когда в СССР проводились военные переговоры с Англией и Францией, о которых я уже говорил. Английские дипломаты предлагали гитлеровцам договориться о разграничении сфер влияния в мировом масштабе. Английский министр торговли Хадсон в переговорах с немецким тайным государственным советником Вольтетом, близким к фельдмаршалу Герингу, заявил, что перед обоими государствами находятся три обширные области, представляющие необъятное поприще для экономической деятельности — Британская империя, Китай и Россия. Обсуждались политические и военные вопросы, проблемы приобретения сырья для Германии и так далее. В переговоры включились другие лица. Германский посол в Лондоне Дирксен доносил в Берлин, что подтверждает тенденции конструктивной политики в здешних правительственных кругах. Попутно мне кажется уместным напомнить, что когда Гитлер вознамерился предложить Советскому Союзу вместе подумать над идеей раздела мира на сферы влияния, то встретил резкий и недвусмысленный отказ советской стороны, не пожелавшей даже говорить на эту тему. Об этом свидетельствуют документы и участники визита Молотова в ноябре 1940 года в Берлин. Как известно, в конце апреля 1941 года Черчилль направил Сталину послание. В нем говорилось: «Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы, после того, как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех бронетанковых дивизий из пяти, находящихся в Румынии. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов». Сталин к этому посланию отнесся с недоверием. В 1940 году в мировой печати стали циркулировать слухи о том, что английские и французские военные силы сами готовятся предпринять нападение на Северный Кавказ, бомбить Баку, Грозный, Майкоп. Затем появились документы, подтверждающие это. Одним словом, не только никогда не скрывавшиеся Черчиллем антисоветские, антикоммунистические взгляды и высказывания, но и многие конкретные факты дипломатической жизни того времени могли побуждать Сталина настороженно воспринимать информацию из западных империалистических кругов.